Иван Каргель. Лекции, беседы, письма. Раздел 3. Линия Божия. Попытка восстановления Царства Божия с Израилем. В предыдущих двух главах мы рассматривали историю мира во свете Слова Божия, от возникновения и до самого конца, следя за ее постепенным развитием. В настоящей главе мы перейдем к другому более интересному и важному для нас разбору. Так мы видели развитие народов под влиянием дьявола и дошли до того момента, когда они признали власть над собою в лице Антихриста. Теперь мы рассмотрим, что происходило в это время на линии Божьей, что совершил Господь через верующих людей. Историки обыкновенно не замечают этой линии или избегают о ней говорить. Но тем не менее, она играет основную роль в жизни мира. Мы уже упоминали о том, что после падения первых людей – наметились две линии развития. Человечество разделилось и пошло по двум направлениям. Большинство стало на широкий путь, меньшинство же на узкий путь верности Богу. Это ясно наметилось уже в Каине и Авеле, и затем в Каине и Сифе, и перешло на их потомков. Потомство Сифа Библия называет сынами Божьими, а потомство Каина – сынами человеческими. Впоследствии эти два направления смешались между собой, когда сыны Божьи стали брать себе в жены дочерей человеческих. Последствием этого было всеобщее отпадение от Бога, за исключением некоторых людей, из которых Библия упоминает Еноха и Ноя, происходящих из потомков Сифа. После потопа люди сразу встали на человеческую линию и вскоре вновь дошли до упомянутого нами состояния, что было последствием образования человеческих государств там, где должно было настать Царство Божие. Народы погрузились в язычество и идолопоклонство. Они оставили своего Творца и стали поклоняться твари. Начали боготворить различные проявления природы, которые им почему-то казались властителями их судеб. Оставив Бога и потеряв смысл жизни, они погрузились во мрак неверия и бессмысленного животного существования. Люди потеряли способность воспринимать откровения Божьи, и он был вынужден прервать с ними общение. И все же, несмотря на все это, Бог не оставил своих планов спасения человечества и восстановления своего царства на земле. Теперь он избирает особый народ для сношения с миром и передачи ему своих откровений. Это был народ израильский, родоначальником которого сделался Авраам. Господь вывел Авраама из Ура Халдейского, определил его для себя из среды погрузившегося в язычество народа, из шума и суеты этого мира, чтобы открыться ему лично и сообщить свои планы. Авраам добровольно встал на сторону Господа, показал готовность воспринимать и передавать дальше его откровения. Это был первый человек, полный веры и отдачи Богу, однако стоявший среди окружавших его язычников. За это Господь благословил его духовными и материальными благами и многочисленным потомством. Отделив для себя Авраама, Бог повторил свои обетования, которые дал в раю Адаму относительно пришествия в мир семени жены и его победы над дьяволом. В Бытие мы читаем следующее. «И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Адаму было сказано «проклята земля за тебя». Но тут же Господь дал обетование об искуплении и снятии этого проклятия. Теперь мы читаем, что Бог нашел человека, среди потомков которого должна осуществиться надежда на искупление и снятие проклятия в семени Адама. Авраам умер, совершив свой путь веры, и его сын Исаак и внук Иаков получили подтверждение данного их отцу обетования. В Бытие Бог говорит Исааку: «Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать». Еще мы читаем, что Господь явился Иакову во сне, когда тот бежал от своего брата Исава, и сказал ему: «И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Из 12 сыновей Иакова Иуда тоже получает благословение и обетование. В Бытие, 49 главе, описывается следующее. Иаков со своей семьей находится в Египте. Его сыновья среди житейской суеты уже не могут слышать Слово Божье и воспринимать его откровений. Но отец, находившийся всю жизнь наедине с Господом и не утративший еще этой способности, передает своим детям то, что открыл ему Господь относительно их и благословляет их дальнейшую жизнь. При этом Иуде он говорит: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Вот основное обетование Господа относительно спасения человечества и восстановления на земле его царства. «Придет примиритель, искупит мир, примирит его с Богом ценой своей смерти, и ему будет покорность народов», то есть он восстановит Царство Божие на земле. Все время стоящий на страже дьявол увидел вновь восстановленную ту линию, от которой должен прийти его победитель. Несмотря на все старания разъединить людей с Богом и подчинить их своему влиянию, нашелся опять человек, который отвернулся от всех его обольщений и всей своей волей стал на сторону Бога. Доверился его премудрому водительству, хотя оно и шло вразрез с течением жизни и природными человеческими наклонностями. Порвав жизнь с настоящим, Авраам получил чудное обетование для отдаленного будущего не только на благо себе и своему потомству, но и всему человечеству. Вера Авраама должна была стать подобной горчичному зерну, разрастись и наполнить всю землю. Теперь мы видим, что дьявол направляет всю свою вражду на потомков Авраама. В каждом родившемся младенце он видит угрожающему ему опасность. Отсюда появляется его ненависть к кроткому и благочестивому Иосифу и попытка погубить его через его собственных родных братьев. Далее дьявол возбуждает ненависть фараона, и мера является недостаточной для уничтожения народа. Злоба сатаны достигает высшего предела, и под его руководством фараон издает указ об умерщвлении всех родившихся у евреев мальчиков мужского пола. Дьявол знал и отлично понимал данные Богом Аврааму обетования, что после 400-летнего пребывания евреев в Египте они выйдут оттуда свободным народом для выполнения намеченных Богом планов. Всеми доступными средствами он старается помешать исполнению этого плана. Попытка уничтожить народ и воспрепятствовать его выходу из Египта оказалась тщетной. Несмотря на строгое выполнение повеления фараона, Бог спас маленького Моисея, того самого человека, через которого он впоследствии начнет осуществление своих намерений. Слезы маленького ребенка оказались сильнее всех ухищрений дьявола. Здесь приходится вполне согласиться со словами апостола Павла, что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Эти слова оправдались, как мы видим, и на Моисея. Господь повел своего избранника чудными путями. Самый опасный противник фараона должен был воспитываться в его дворце и на его глазах. Но вот настал час Божий, и подготовленный таким образом Моисей поспешил и попытался своими силами вступиться за евреев, убив египтянина, почему и должен был убежать в пустыню, скрываясь от гнева фараона. За 40 лет пребывания в пустыне, где он был наедине с Богом, Моисей научился послушанию и впоследствии всегда был верным указаниям Господа. По возвращении в Египет Моисей выступает во имя Господа с его силой и помощью. Тогда дьявол вооружает против него фараона, который в своем отношении к народу Божьему и в своих действиях является точным прообразом Антихриста. В книге «Исход» мы читаем, как Аарон и Моисей просят фараона: «Так говорит Господь, отпусти народ мой». Фараон на это отвечает: «Кто такой Господь, чтобы я слушался голоса его, чтобы отпустить Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Эти слова звучат страшной, сатанинской гордостью и самонадеянностью. И точно такие же слова будут произноситься в свое время и Антихристом, о котором сказано, что он превознесется выше всего святого, и о Боге будет говорить хульное. В обоих случаях мы видим действия сатаны, противящегося Богу. На противодействие фараона Господь отвечает страшными судами над ним, его народом и идолами, перед которыми преклонился Египет вместо Творца. Об этих судах мы читаем в 7-12 главах книги Исхода. мы читаем и находим большое сходство с судами последнего времени перед окончательным восстановлением Царствия Божьего на земле. Разница между этими судами заключается лишь в том, что при фараоне все совершилось в миниатюре, между тем, как во время Антихриста это будет происходить на всей планете. Приведем несколько примеров для сравнения между прошедшим и будущим судами. Сравнение первое. В Египте была превращена вода в кровь и вымерла рыба в Ниле. Во время последних судов над миром вода в морях превращается в кровь и гибнет третья часть всякой жизни. В Египте град уничтожил все хлеба и траву. Во времена последних судов на всей земле гибнут от града, смешанного с огнем, третья часть деревьев и всякая зелень. В Египте наступила тьма, что ничего не было видно. Во время судов на всей земле наступает мрак от поражения третьей части солнца, луны и третьей части звезд. Египет был поражен саранчой, которая поела всю зелень. Во время последних судов весь мир будет поражен страшной саранчой, которая будет мучить людей 5 месяцев, так что желающие умереть не найдут смерти. Египет был поражен смертностью всего первородного. Вся земля также будет поражена смертностью третьей части человечества. Сравнение второе. Во время правления фараона от судов погиб только бывший под его властью Египет, с которым соприкасался избранный Богом народ израильский. Во время власти Антихриста пострадает весь подвластный ему мир, приходящий в соприкосновение с верными Богу его детьми. Египет был судим за свое отношение к народу израильскому. Весь мир будет судим за его отношение к народу Божию. Суды Божьи не коснулись только принадлежащих к народу израильскому. Последние суды также не коснутся народа Божия. От них пострадают только подвластные Антихристу, его единомышленники, имеющие печати на руке или на челе. Таким образом, как восстановление Царства Божия с израильским народом было только началом, попыткой первой стадии его развития, прообразом будущего всемирного царства, так и суды над Египтом были только прообразом миниатюрой последних всемирных судов. Господь освобождает свой народ от рабства и делает его свободным и независимым. И в то время, когда враги Господа и Израиля при всем своем могуществе находятся в унынии и повержены в ужас невидимой для них силой Господа, послушный ему слабый безоружный народ торжествует, радостно поет песнь победы Господу, победившему их врагов. Господь будет царствовать во веки вечность. Исход 15:18. Этот возглас вырвался из груди израильтян, над которыми раньше царствовал фараон, пораженный теперь сильной рукой Божьей. Вожди Израиля, Моисей и Аарон уже предвидели царство Божье, начало которому было положено освобождением евреев. Здесь мы проведем небольшую, но характерную параллель. В 9-м псалме читаем: «Господь царь навеки навсегда, исчезнут язычники с земли его». В этом мы находим удивительную аналогию с восклицанием Израиля по поводу гибели фараона и своего спасения. «Там воцарился Господь над Израилем, здесь же Давид видит воцарение Господа над всей землей в связи с гибелью язычников, то есть противящихся Богу». Псалмопевец видит Царство Божье после будущего суда над Антихристом и над всем миром. Выведший свой народ из Египта и спасший его от гибели, Господь не оставляет его. Он сам становится теперь руководителем, защитой и покровом. Он охраняет Израиль не только от врагов, но и от природных явлений, которые могли бы причинить в пустынной местности много горести и бед громадному израильскому стану. От страшной жары во время путешествия могли погибнуть и люди, и скот. И вот мы видим, что Господь днем расстилает над ними облако, ночью же светит им в столпе огненном. Бог постоянно присутствует при доверившемся ему народе и носит его на своих орлиных крыльях. Он заботится о его пище и обо всем необходимом для жизни в пустыне. За неимением возможности удовлетворить его потребности естественным путем, Бог совершает чудеса, посылая ему манну или извлекая воду из скалы. В исходе мы читаем: «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью». Израильтяне должны были следовать Господу, не отставая и не заходя вперед, и во всем полагаясь на Него. Они должны были идти, когда он шел, и стоять, когда он стоял. В третий месяц по исходе из Египта Господь приводит свой народ израильтян к горе Синаю, где хочет заключить с ними договор, завет, объявить им через Моисея уставы и законы своего царства. Бог не хочет рабского подчинения народа или служения из корысти. Он имеет в виду войти с ними в добровольное соглашение и поставить условия, которые должны исполнять и одна, и другая сторона. Мы читаем в книге Исход 19 главе, что Господь говорит своему народу: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Другими словами, вы сделаетесь носителями моих откровений для язычников, светом для погрузившихся во мрак народов. Через вас хочу поднять из раба погибели все племена. К этому я призываю вас, для этого я вас избрал и вывел теперь из Египта. Но чтобы поднимать других, вы сами должны стоять на должной высоте, руководствоваться моими законами и не предаваться языческим падшим народам». Далее мы читаем, что весь народ, выслушав закон, единодушно обещал исполнить все, что сказал им Господь. В 24 главе Исхода мы находим, что Бог вторично объявил через Моисея свои условия, и когда народ опять согласился их исполнить, Моисей записывает все слова закона в книгу. «Приготовив жертвенник и заколов жертву, он в третий раз уже из книги прочитывает народу законы Господни, и на этот раз Израиль также принимает все предложения и дает троекратное обещание их исполнить. И тогда этот добровольный договор скрепляется кровью жертвы, и ею окропляется книга закона и весь принявший его народ. Это был торжественный момент, когда после троекратного предложения Богом своих законов народ единодушно согласился ему служить, слушаться его голоса и исполнять его волю. Ничего подобного не было еще от сотворения Адама. Правда, находились всегда отдельные души, которые от всего сердца служили Господу и не соглашались с жизнью окружающих их людей. Но чтобы целый народ, как один человек, согласился поставить себя в зависимость от Бога, этого еще никогда не было. Итак, союз был скреплен кровью. Господь обещал носить народ и дальше на своих крыльях, заботясь о его нуждах. Народ же согласился повиноваться ему и быть носителем его имени и его откровений среди языческих народов. Бог хотел быть царем, их царем, в буквальном смысле. Параллельно с человеческими державами он хотел воздвигнуть свое царство, чтобы показать ушедшим от него и погрузившимся во мрак и бедствие народам, какие благословения вытекают из послушания ему, законному властителю всей земли. Он хотел через это привлечь к себе и другие народы. Бог сам хотел жить среди своего Израиля, и Моисей построил ему жилище, скинию собрания, где во святом святых Господь должен был обитать среди херувимов, и где Моисей лицом к лицу мог беседовать с ним, получить наставления и указания. От этого общения с Богом, как мы читаем, лицо Моисея сияло, и на нем отражалась слава Господня, так что он должен был полагать на лицо свое покрывало. Со времени Адама, который беседовал с Богом лицом к лицу, мы впервые встречаем человека, имеющего такой близкий доступ к Богу. Из этого нам также становится понятно, насколько велико значение восстановления с Израилем Царствия Божьего на земле. Здесь вновь небо как бы сближается с землей. Бог соприкасается с людьми. Дисгармония, пришедшая благодаря падению человека, начинает исчезать и заменяться близостью людей к Богу. Оставившие своего Господа люди вновь добровольно соглашаются Ему служить, исполнять Его волю святую. В книге Второзакония говорится, что другие народы будут восхищаться и удивляться близости Бога к этому народу и Его чудными и справедливыми законами. Шествие под знаменем Иеговы. Подданные великого царя по его указанию должны были располагаться станом вокруг скинии в определенном порядке, четырьмя лагерями, которые образовали бы два огромных колодца. Первый круг составляли приближенные царя, то есть служители скинии, священники, левиты, разбившиеся на четыре отдельных стана. На востоке располагались Моисей и Аарон со своими домами, на западе, севере и юге – левиты. Второй круг составляли четыре армии, стоявшие под своими знаменами. На востоке под знаменем льва стояли три колена во главе с коленом Иуды. На юге три колена под предводительством колена Ефремова под знаменем тельца. На севере остальные с коленом Дановым во главе. Этот круг, состоявший из четырех армий, должен был вести войну Господню, производя суды над безбожными племенами, населяющими Палестину, мера беззакония которых переполнилась перед Богом. В книге Бытие 15:16 мы читаем, что Бог говорит Аврааму при заключении с ним завета. «В четвертом роде возвратятся они сюда, то есть потомки Авраама, с юга, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась». Господь не может наказать грешника, пока он не созреет в своем беззаконии. Он видел наклонности сердца Амореев и знал, чем окончится их путь. Также он видел и продолжительность времени до их окончательного созревания во грехе. За это время он уже готовил в лице евреев орудие для выполнения своего суда над беззаконным народом и для пресечения его греховного существования. На народ израильский была возложена задача восстановить Царствие Божие на земле, начало которому должно быть положено в Палестине. Впоследствии его влияние должно было распространиться и на все окружающие народы для окончательного торжества над всем миром. Таким образом, народ израильский, как орудие суда, должен был вести войны Господни и удалять все испорченное грехом с лица земли. И до тех пор, пока Израиль стоял в полной зависимости от своего Бога и царя и под его водительством, он был непобедим для других народов. Иегова шел перед ними, и, как мы видим и читаем в Псалме 113, моря и потоки раздавались перед Израилем. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Для него действительно не было преград. Черное море и Иордан во время половодья обнажали перед ними свои ложа. Народы приходили в смущение и страх при приближении этого необычайного, руководимого самим Богом народа и при виде сияния славы Господней, которая стояла ночью над Скинией. Трепещущий моавитский царь Валак при приближении израильтян пригласил известного на востоке пророка Валаама для произнесения проклятия над этим народом и для отвращения неизбежной гибели моавитян. За щедрые подарки Валаам согласился выступить против Господа и идущего под его предводительством народа. Придя на место и увидев израильтян с вершины одной из гор, Валаам начинает против своей воли произносить величайшие над этим народом благословения. «Вот, благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним». И трубный царский звук у него. В духе Валаам видит не только израильский народ, расположившийся станом на равнине, но и самого Иегову. Не только царство израильское, но и царство Божье. Услышав благословение Валаама, которое тот произносит против своей воли, будучи движим Духом Святым, царь Валак приходит в ужас и начинает упрашивать пророка, чтобы тот перестал благословлять, если уж он не может проклинать. Но Валаам идет дальше. В духе он видит воцарение Христа над всем миром. Горчичное зерно должно разрастись, камень преткновения, то есть камень, оторвавшийся от горы, вырасти и наполнит собою всю землю, разбив окончательно истукана Навуходоносора. Об этом мы читаем следующие слова. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых». Далее Валаам перечисляет все племена одно за другим. «Горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог». Так восклицает он в конце своего видения. Не то же ли самое встречаем мы при чтении других пророчеств относительно страшных последних судов Господних? Таким образом, смотря на Израиль, пророк как бы видит тень славного будущего. Израиль, хотя и медленно, но продвигается вперед, выполняя свою миссию. На этом пути он часто спотыкается, попадает в расставленные дьяволом сети, уклоняется от своего царя, нарушая то тут, то там его законы, то есть заветы и свое обещание быть ему верным. Однако Бог в это время не оставляет его, хотя тогда и скрывает свое лицо, вызывая в Израиле стремление снова искать его близости. Но как только народ взывает к нему, Господь снова берет его за руки, как отец своего сына. Моисей, бывший долгое время посредником между Богом и народом, назначил своим преемником Иисуса Навина, который и привел народ с помощью Господа в обетованную землю. Израиль должен был совершенно уничтожить народы Палестины, то есть сделать с ними то, что когда-то сделал потоп со всей землей. Очистить совершенно свою новую родину от морального опустошения языческих племен. Эти народы должны быть совершенно уничтожены, чтобы зараза греха и идолопоклонства не перешла на израильтян, поселившихся там. Чтобы грех не закрыл перед ними главный смысл и цель жизни. Ибо чем выше идеал человека, тем идеальнее становится тот, кто хочет его достигнуть, и наоборот. Чем низменнее его идеал, тем ниже морально опускается человек. Апостол Павел говорит нам во втором послании к Коринфянам. «Взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Взирая на Господа, мы, верующие, все более и более становимся похожими на Него. Стремлюсь, не достигну ли и я, вот идеал христианина». Но горе, если у него появится другой идеал, другая цель, заслоняющая ему Господа, тогда падение неизбежно. И по сей день верующие должны вести беспощадную борьбу со всем тем, что может отвлечь их от высокой цели. «Если глаз твой соблазняет тебя, то вырви его, — говорит Господь. Оставь все, что тебе дорого, но что, как ты чувствуешь, стоит помехой на твоем пути. Маленькая уступка греху, желание сохранить то, что является хотя бы маленьким препятствием на пути следования ко Христу, все это может привести к погибели всей нашей жизни и деятельности». Итак, Израилю дано было повеление очистить совершенно обетованную землю от прежних его обитателей. От строгого выполнения этого условия зависело все их пребывание здесь, их миссия, а также дальнейшее развитие Царствия Божьего на земле. Как часто бывают гибельными в наши дни какие-либо незначительные упущения или уступки в жизни верующих. Бедный Израиль. В его действия при исполнении повелений Божьих вкралась неточность. Он забыл, что дал на Синае обещание быть во всем послушным Господу. И вот мы видим, что он много раз нарушает свое обетование во время путешествия, благодаря чему принужден был странствовать 40 лет по той самой пустыне, которую он мог пройти за несколько недель. Однако 40 лет воспитания тоже не помогли. В самый решительный момент своей истории Израиль отступил от повеления Господа и пощадил прежних жителей Ханаанской земли. Эта уступка ему кажется маловажной, не имеющей большого значения, поскольку население страны покорено им. Но он не заглянул вперед и не увидел того, что предвидел Господь. Он забыл, что малая закваска квасит все тесто. Это незначительное и малое, оставленное Израилем в земле Ханаанской, что впоследствии сделалось сетью, расставленной дьяволом. Старый духовный политик не спал и здесь. Сначала он всегда внушает людям, что совершаемый ими грех ничтожен, и на него не стоит обращать внимания. Однако он редко отпускает на свободу попавшую в его сети душу. Через небольшое, ничтожное он делает людей вечными рабами греха. Кто-то выразился по этому поводу так. «Дай лишь конец пальца дьяволу в рот, а он заберет всю руку, а за ней все тело». Плевелы были оставлены Израилем и заглушили всю пшеницу. Время судей или теократия. Водворив Израиля в обетованную землю и распределив ее по коленам, Иисус Навин умер. С тех пор, в продолжении 340 лет, народом управляли судьи, которых Господь воздвигал им из их среды. За этот долгий период времени Израилю пришлось вынести много испытаний и бедствий. Находившиеся среди них остатки языческих племен, которых они пощадили, склоняли народ к идолопоклонству, морально его расслабляя. Тогда Иегова оставил на время уклонившийся от него народ, и Израиль постигало одно бедствие за другим. Они страдали от нападавших на него соседних языческих народов. Но как только народ снова в своей темноте обращался к Богу, ища в нем защиты, и раскаивался в своих грехах, Иегова снова давал им избавителя в лице одного из судей, который действовал под его руководством с его силой во славу его имени. Нередко Господь делал великое перед глазами народа через совершенно ничтожное и малое количество людей. Так было, например, при Гедеоне. Господь хотел, чтобы его народ увидел, что он все тот же Иегова, ведущий их через пустыню. Он хотел показать, что его помощь близка, когда народ стоит в общении с ним и исполняет его заветы. Однако морально опустившийся Израиль все больше и больше начинает уподобляться утопающему, который, вынырнув, снова опускается в пучину вод. Его обращение к Господу было минутным порывом, просветлением его отуманенного грехом разума и сердца. Как только проходили бедствия, заставлявшие его снова и снова обращаться к Господу, возобладала прежняя испорченность народа. Читая Слово Божье, мы видим, как Израиль все больше сходит с линии Божьей и склоняется к линии человеческой, втягивается постепенно в ее жизнь и интересы. Наконец, при последнем судье Самуиле, народ окончательно переходит на гибельную для него линию и требует от Самуила избрания для них царя, как это было у других языческих народов. В первой книге царств рассказывается следующее. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, «Вот ты состарился, поставь над нами царя, как у прочих народов, чтобы он судил нас, как у прочих народов». В этом видно стремление подражать язычникам. Внутренние израильтяне уже давно опустились до уровня языческих народов, поэтому и захотели ничем не отличаться от них в своих законах и организации государства. Законы Царствия Божьего сделались темными для испорченного языческого народа, и он требует себе вместо Иеговы другого царя, который принес бы ему другие, более соответствующие его внутреннему состоянию законы. Самуил, осознавая всю глубину падения Израиля и страшные последствия настоящего поступка, обращается к Господу в молитве и получает от него указания. «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Господь не привлекал народ силой и не навязывал своих законов, но трижды предложил им через Моисея. Народ имел достаточно времени, чтобы обдумать его предложение. Он добровольно и охотно принял его и согласился слушаться царя Иегову. 380 лет прошло с тех пор, как народ стал под знаменем Иеговы, и Господь все время был верен ему. И вот мы видим, что весь народ, за исключением немногих личностей, доходит теперь до окончательного отпадения, отвержения господства Бога и избрания над собой человека. Таким образом, Израиль отказывается от своего Господа и царя, поворачивается к нему спиной. Однако Господь не оставляет своего народа и своих намерений с ним. Он уже неоднократно давал обетование оставаться верным, несмотря на всю неверность человека. Господь снисходит до человеческой слабости, влечения их сердца, их потребности иметь видимое и осязаемое, и допускает избрание царя до тех пор, пока не придет подлинный царь Израиля и спаситель всего мира. Эти цари израильские должны были стать лишь наместниками Иеговы и вести народ по воле Божьей, не сообразуясь с окружающими языческими народами. Цари должны были вести его к более высоким целям, руководствуясь при этом данными Богом законами, на благо себе и своему народу. Мы читаем во Второзаконии. «Когда ты придешь в землю и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, то поставь над собой царя, которого изберет Господь. Он не может быть из язычников, но из среды братьев твоих. Он не должен умножать богатство, не должен возвращать народ в рабство, но чтобы с первого дня своего царствования он изучал книги закона Божия, поучался во все дни жизни своей в этих книгах и старался исполнять все законы Господа. Вот те условия, которым должен отвечать каждый царь Израилев. Время царей израильских. По указанию Божьему Самуил избрал Израилю его первого царя, который сделался помазанником Божьим. Благополучное царствование избираемых царей зависело от их положения перед Богом, от отношения к Нему и Его законам. Царь должен был оставаться на страже над веренным ему народом, как некогда Адам стоял на страже Эдема, чтобы не допустить усиления языческих народов в Израиле. Но не все цари оказались на страже своего положения и оставались верными Богу. Нередко мы видим, что они сами отпадали от Господа и увлекали за собой веренный им народ. Наиболее соответствующими своему положению были Давид и Соломон в первую половину своего царствования. Они оставались верными Господу и своему долгу перед народом. Поэтому во время их царствования Израиль благоденствовал, и Господь прославлялся через свой народ. В Давиде Бог снова нашел человека, преданного ему всем сердцем, здравую основу для проведения своего плана спасения человечества. Поэтому он подтверждает Давиду свои обетования, данные Адаму, Аврааму и другим его благочестивым предкам об этом грядущем Спасителе. Мы читаем это в книге Паралипоменон. «Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Эти слова, как видно из сказанного, относятся к вечному наследнику престола Давидова, Христу. Здесь впервые указывается Богом, из какого рода произойдет по плоти грядущий Мессия, чтобы заранее приготовить Израиль к его пришествию, чтобы он узнан был во время своего появления. Стоявший во все времена на страже дьявол вновь увидел божественную линию, которую он, бывало, на время терял. Он старался погубить весь народ, пытаясь отвлечь его от Господа и погрузить в идолопоклонство. Но теперь, увидев ту линию, от которой должен прийти его победитель, всю свою вражду он направляет на Давида и его потомков. Он пытается их погубить различными искушениями, но Давид и его потомки остаются верными Богу и продолжают бороться со злом в народе израильском, хотя и поддаются временами, но вновь встают, победив искушение. Тогда дьявол возбуждает одну из женщин, родственницу нечестивого царя Ахава, который некоторыми чертами напоминает нам грядущего Антихриста. Эта женщина под внушением дьявола уничтожает весь мужской род дома Давидова. В 4 книге «Царств» мы читаем, что Гафолия, мать Ахозии, видя, что ее сын умер, встала и повелела истребить все царское племя. Но здесь Господь, как это было в Египте с Моисеем, нашел возможность сохранить то, что было необходимо для выполнения его плана. Иосавев спасла маленького Иоаса, сына Ахозии, от которого должен был продолжиться род Давидов. Народ израильский начал подражать язычникам. Его цари не сохраняют должного отношения к Богу, оставляют его законы и один за другим впадают в грубое идолопоклонство, увлекая за собой весь народ. Уже при сыне Соломона, Раваами, Израиль разделился на два царства – Иудейское и Израильское, Северное и Южное. Последнее быстро пришло в упадок, отступив от Бога вместе со своими царями. Раздираемое борьбой разных честолюбивцев за власть, теснимое соседними языческими народами, оно окончательно впало в язычество, было оставлено Иеговой и полностью разрушено сирийским царем Салманассаром. Он расселил израильтян по всему своему обширному царству, поселив халдеев и другие подданные ему народы на их место в Самарии и других городах. Потомки этого смешанного населения получили впоследствии название самарян. Царство иудейское продержалось несколько дольше. В нем восстало несколько благочестивых царей, служивших от всего сердца Господу. Они старались вновь поднять народ и привести его к Богу. Но это были лишь отдельные моменты, короткие святые порывы. Грех прогрессировал, дьявол, древний змей, обольщающий всю вселенную, не спал, а народ, подпавший под его влияние после коротких святых порывов, опускался все ниже. Наконец, оставленный Господом, он попал под власть Навуходоносора, царя Вавилонского, который окончательно разрушил Иерусалим и переселил иудеев в Вавилон. Так закончился первый период Царствия Божия на земле. Со стороны могло показаться, что попытка Господа восстановить свое царство через Израиль потерпела полную катастрофу. Но если взглянуть глубже, то можно увидеть, что дело Божье продолжает развиваться. Правда, видимое царствие Божье разрушилось благодаря несостоятельности народа и его испорченности. Но идея этого царства запала евреям в душу. Вместе с падением царства появляется осознание собственной немощи, потребность в искуплении греха и освобождении от его власти. Народ ясно увидел, что не в состоянии служить двум господам, потому что грех, живущий в его сердце, постоянно увлекает на путь непослушания Богу с нарушением данного ему обещания. За все время царского периода в Израиле Господь постоянно посылал своих пророков к морально опускающемуся народу. При этом он имел две главные цели – поддержать немногих людей, остающихся ему верными, несмотря ни на что, и приготовить народ к принятию Мессии, настоящего царя Израилева, который должен будет освободить людей от власти греха и навсегда установить престол Давида не только в Израиле, но и во всем мире. Камень, виденный Навуходоносором и поразивший истукана, должен будет сделаться великой горой и заполнить собой всю землю. Все пророчества израильского народа сводились к одному – пришествию Мессии. Здесь мы упоминаем лишь некоторые. Псалом 84, 11 стихи, Михея 4:4. Эти пророчества рисуют нам следующую картину относительно будущего Царства Божия. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Умножению владычества его не будет предела на престоле Давида, царства его». Тогда волк будет жить вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. Ибо все будет наполнено ведением Господа, как воды наполняют море. Тогда каждый будет сидеть под своей смоковницей и виноградной лозой, и никто не будет устрашать их. Вот главные, руководящие темы израильтян, которые уже предвидели воцарение Мессии и все благословения его царства, подготовить которое был призван народ израильский. Потом наступил тяжелый период его истории. Пророчества смолкли, а народ израильский казался предоставленным самому себе. Возвратившись из вавилонского плена и восстановив свое царство, израильтяне пережили много тяжелых испытаний. Особенно натерпелись они от сирийского царя Антиоха Епифана, который задался целью уничтожить Израиль и смешать его с другими народами Сирии. Для этого он запретил еврейские богослужения, поставил в храме Иеговы статую Зевса и приказал ей поклоняться. В этом отношении Антиох является точным прообразом Антихриста. Но в это тяжелое время Господь не оставил своего народа. Злоба и замыслы Епифана оказались тщетными и даже полезными для народа, сплотив его еще сильнее, приблизив его к Господу и пробудив в нем еще больше желания и ожидания пришествия Мессии. Появление царя Израилева. Но вот настал час Господа, и он вновь посетил свой народ. Через ангела он возвестил Марии о рождении сына, давно обещанного Мессии, спасителя всего мира и победителя дьявола. В Евангелии от Луки мы читаем следующее. «И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Израиля вовеки, и царство его не будет конца». Тот, которого Давид и другие цари должны были быть видимыми наместниками и прообразами, приходит теперь сам, приняв плоть человека. К его принятию Господь приготовил народ израильский через своих пророков. Но не только Израиль ожидал этого момента. Даже язычники имели о нем откровение, как о грядущей Мессии. В Евангелии от Матфея мы читаем, как волхвы, пришедшие в Иерусалим с востока, спрашивали, «Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему?» Еще более чем за 1000 лет до этого пророк Востока Валаам видел издали грядущего Мессию и произнес такие слова. «Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Валаам видел его издали, и еще не близко, а через 1000 лет другие мудрецы Востока пришли на поклонение ему. Таким образом, мы видим, что мир знал о нем и ожидал его пришествия, ибо он нуждался в Спасителе. Знал об этом и сатана. Его древний противник, он все время стоял на страже. Еще до Авраама он следил за этим народом, со злобой преследуя в нем все благочестивое. Весь мир давно был в его власти, и только этот ненавистный ему народ добровольно согласился служить Богу. Неоднократно дьявол старался погубить его окончательно, как мы это видели в Египте, при фараоне, или при Антиохии Епифания, а также в других случаях. Узнав, по чьей линии родится Христос, он старался истребить весь род Давидов. Теперь, узнав о рождении Мессии, он внушает своему верному слуге Ироду убить младенцев и вновь, как при Моисее, повторяется избиение невинных детей. Однако в этом случае Господь снова находит возможность и средства к спасению. В своем откровении Иоанн описал всю картину борьбы дьявола против народа израильского от ее начала, то есть от дней Авраама и до конца, который настанет во время Антихриста. Это описание занимает всю 12 главу Откровения. Иоанн видит жену, которая имеет в чреве, и кричит от боли ему к рождению, а также большого красного дракона, стоящего перед нею, готового поглотить ее младенца. В 5 стихе сказано так. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Да, оно было восхищено. Все время стояние дьявола на страже перед Израилем было напрасным трудом. Вся его неутомимая борьба против этого народа, которая в скором времени должна вспыхнуть вновь, будет также тщетна. Напрасны были меры и фараона, и царя Ирода перед началом восстановления на земле Царствия Божьего при рождении Мессии. Напрасны также будут меры Антихриста перед окончательным торжеством обращенного к Богу Израиля и воцарения Мессии над всем миром. То, что предопределено, должно совершиться. Итак, время настало. Царь явился в мир. Перед его вступлением на служение восстает глашатай его, Иоанн Креститель, чтобы приготовить путь для грядущего по его стопам великого царя. Он провозглашает могучим голосом, что Царствие Божие приблизилось и необходимо покаяться, чтобы в него войти. Надо обращаться всем сердцем к грядущему царю. Все гордое должно смириться, униженное и падшее ободриться. Но бедный народ. Он давно уже находится в рабстве греха и дьявола, потому должен быть был выкуплен из рабства. Там, где выход из Египта перед восстановлением Царствия Божия, в его первоначальной стадии должна была играть большую роль кровь Агнца. Заключенный договор или завет с Богом при горе Синае был тоже скреплен кровью Агнца. Так и здесь, перед окончательным освобождением Израиля из более глубокого духовного рабства, рабства дьявола, кровь должна была сыграть окончательную роль. Поэтому Иоанн Креститель, увидя при Иордане подходящего к нему Иисуса, указывает на него своим ученикам и окружающему народу и поясняет: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Раньше Иоанн в Иисусе видел грядущего за ним царя, теперь же, при Иордане, увидел он, что фундаментом грядущего царства должна быть кровь царя Агнца. Во время проповеди к Иоанну приходило с покаянием множество народов всех сословий, и он увидел тогда всю глубину и ужас греха и понял, что очистительные жертвы Агнцев и Тельцов в храме не могут загладить и покрыть грехи народа, которому тогда-то и был открыт настоящий Искупитель Иисус Христос, подходящий к Иордану. Совершив свою миссию, Иоанн сходит со сцены, и тогда выступает Иисус для вступления в предназначенный план от вечности. Он также с первых слов в своей проповеди возвещает о приближении Царствия Божьего. В Евангелии от Марка говорится: «После сего пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». При Синае, в первой подготовительной стадии Царства Божия, был дан закон Богом. Он был трижды предложен народу, чтобы тот сознательно его принял. Теперь явился сам царь и предлагает свой закон или порядок жизни в своем царстве, и народ также добровольно должен его принять, а вместе с ним и его законодателя, как своего царя. Но чтобы принять этот завет Евангелия всем сердцем, народ должен быть освобожден от греха через покаяние Мессии. Царь посылает своих учеников к народу с тем же предложением покаяния и принятием Евангелия, что и Иоанн Креститель. Вторичное отвержение Израилем своего царя. Подготовительная работа Иоанна Крестителя была поддержана силами Духа Святого, явленными Мессией и его учениками. В истории Царствия Божьего наступает решающий и важный момент. Мессия вступает в избранный им город Иерусалим. Он исполняет последнее пророчество о нем Исаии и Захарии, которое также приведено и у Матфея. «Скажите дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъяремной». Этот момент в Царстве Божьем предвидели пророки Исаии и Захария более чем за 700 лет до этого времени. Их духовные очи были уже тогда открыты на отдаленное будущее, и они нарисовали точную картину этого шествия, которое совершал теперь Господь, въезжая в Иерусалим как царь Израилев в свой престольный город. «Се царь твой грядет». Народ вначале встречает его с торжеством и с криками «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне сын Давидов!» Но не трон Давидов встретил его на этот раз в Иерусалиме, а Голгофский крест. Не триумфальное воцарение, а суровая борьба. Прежде чем воцариться над Израилем и всем миром, он должен был дать в Иерусалиме окончательное сражение дьяволу и победить его. В первой резиденции Царства Божия Эдеме пал сраженный дьяволом первый наместник этого царства Адам. Во второй резиденции этого будущего вечного царства Иерусалиме должен был быть окончательно побежден дьявол вторым Адамом Христом. Прежде чем сделать народ израильский и весь мир своими счастливыми подданными, он должен искупить их от рабства греху и дьяволу, уплатить их долг, взять на себя наказание мира, которое было последствием греха. Прежде чем возвратить человека к утраченной им вечной жизни, он должен был вступить в борьбу со смертью и победить ее, отнять у нее власть над миром. Эта страшная борьба во вселенной была вынесена им в Гефсимании, когда пот на его лице был как капли крови, падающие на землю. Это была величайшая и окончательнейшая победа в борьбе, когда все силы ада ополчились на Сына Божия в человеческой плоти, когда грехи мира, прошедшие, настоящие и будущие, вновь тяготели над ним, как орудие в руках дьявола. Эта борьба была закончена на Голгофском кресте и завершилась торжеством воскресения. «Он предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего», — говорит апостол Павел. Итак, прежде чем воцариться над народом, Господь умер за его грехи. В Евангелии от Иоанна, 11 главе, мы читаем, что первосвященник Каиафа внушил Синедриону мысль умертвить самозваного царя, предсказав, что Иисус умрет за народ. Израиль не узнал своего Мессии и отрекся от него перед Пилатом, говоря, что нет у нас царя, кроме Кесаря, и распял его на кресте. Но Господь молился за предававший его народ и просил Отца, чтобы тот их простил, ибо не знают, что делают. Эта молитва была услышана Отцом. Израильский народ не знал, что делает, потому-то и не был отвергнут Богом. Выкуп совершился, и была одержана победа над смертью и дьяволом. Третье отвержение царя и отвержение Израиля. Воскресший Господь подготавливает своих учеников к началу своего царства. Он говорит об этом с ними в течение 40 дней, о чем указывается в Деяниях 1.3. А в 6 стихе той же главы мы читаем, как собравшиеся вокруг него ученики спрашивают: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» На это Господь отвечает: «Не ваше дело знать времена или сроки». Другими словами, вы не к тому призваны, чтобы узнавать то или другое, но к тому, чтобы работать для скорейшего приближения Царства Божия. Ибо это восстановление зависит от трех причин: от воли Агнца, от готовности Израиля принять его как своего царя и от работы учеников над Израилем. Почва для Царства Божия готова. Выкуп совершен, брачный пир готов и воля Отца, чтобы он заполнился возлежащими. Теперь дело учеников идти от имени Господа и пригласить Израиль прийти. Ученики должны быть посланниками от имени Христова не только для израильтян, но и для всего мира, потому что искупление совершено Господом за всех людей. Для этой миссии ученики должны быть снабжены нужными полномочиями, его авторитетом и исполнены Духа Святого. И Господь повелел им ждать того дня, когда они исполнятся этого Святого Духа и будут посланы на служение. Ученики поняли предложение Господа, примирились с неизвестностью и согласились быть его посланниками. При наступлении Дня Пятидесятницы они получили обещанную от Господа силу и полномочия для служения, как это мы читаем в Деяниях 2 главе. Они исполнились Духа Святого и могли выступить со своей первой речью. С первым предложением. и 3000 приняли своего Мессию. Первые ученики были твердо убеждены в скором восстановлении Царствия Божьего, поэтому они продавали все, что имели, и раздавали нуждающимся. И все у них было общее. В Израиле наступил важный момент. Скорое восстановление Царства Божия зависело от того, примет ли народ свою Мессию после проповеди учеников Христа, или же опять отвергнет его. Петр в своей речи говорил народу так: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. И да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Времена отрады, Царство Божие и распятый вами Мессия готовы прийти. Только покайтесь, будьте готовы принять его вашим сердцем, то есть согласитесь быть его подданными и порвите с прежним вашим властелином. Некоторое время спустя Стефан произнес свою знаменитую и решающую речь и сказал в заключение: «Вот я вижу небеса отверстые Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». В других местах Священного Писания мы читаем об Иисусе, сидящем одесную Отца, Стефан же видел его стоящим. Небо отверсто, Иисус стоит, он готов прийти сейчас же. Это зависит от народа, примет ли он его или нет. Но тут произошло нечто невероятное. На предложение учеников принять царя народ отвечает несогласием, арестом двух его посланников Петра и Иоанна. Сильные, проникнутые духом слова Стефана вызывают в народе лишь решительный отпор. При вести о стоящем и готовом прийти Иисусе они затыкают уши и, устремившись на Стефана, побивают его камнями. Творится что-то невообразимое, о чем Господь предсказал своим ученикам, подходя последний раз к Иерусалиму. Ученики думали тогда, что наступает момент его воцарения, но Господь рассказал им следующую притчу. Один человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться, и, призвав 10 рабов своих, он дал им сокровища для употребления и оборота, пока он не возвратится. Но граждане ненавидели его и отправили вслед ему посольство, сказав: «Не хотим, чтобы этот царь царствовал над нами». И вот теперь мы видим точное исполнение пророчества. Господь предсказал заранее, что ответит народ на его предложение. Он ушел получить купленное ценой его крови царство. Уполномоченные им его ученики обращаются к народу, предлагая принять своего царя. Но народ посылает через убийство Стефана страшный ответ: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Во второй раз они предают Пилату, пришедшего во плоти Сына Божия, когда требуют его смерти, и кричат: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Теперь же через убийство Стефана они в третий раз кричат: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Первые два раза Господь не отвергал своего народа и не оставлял его. Но это третье предложение было последним в истории Царства Божия с Израилем, и в результате произошел разрыв между Иеговой и его избранным народом. Господь отверг его. Народ распял Христа, не сознавая, что делает. Теперь же он вполне сознательно отверг его предложение и потому был отвергнут Богом. Но не навсегда отвержен Израиль, не закончена еще история Царства Божия, она лишь находится в другой стадии развития. Израиль отвержен на время, говорит апостол Павел в Римлянам 11 главе. Еще раз придет Мессия, Израиль еще раз и уже окончательно воскликнет: «Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних сыну Давидову!» Израиль с плачем воззрит на того, которого пронзили и отвергли, и будет он тогда помилован и принят им навеки навсегда.